Как обычно, мы стараемся по вторникам вечером выходить в эфир на тему недельной главы. На этой неделе у нас нет недельной главы, так как Песах попадает на Шаббат, так будет специальное чтение на Песах, и лишь в приставках в молитве будет упоминаться Шаббат. Поэтому сегодня поговорим на тему праздника Песах. В чем особенная важность праздника Песах? Дело в том, что многие заповеди, которые мы делаем, мы их делаем в память о выходе из Египта. И в том числе даже в Шаббат мы вспоминаем о выходе из Египта. Мы вспоминаем даже Брит-Миле при обрезании, как евреи при выходе из Египта в экстренном порядке должны были сделать обрезание, чтобы могли кушать от пасхальной жертвы. Без этого было нельзя. Мы вспоминаем об этом и в Тфилин, и во многих-многих случаях. Очень много заповедей, заповедь выкупа первого сына и так далее. Нахманид объясняет, в чем важность памяти о выходе из Египта, потому что именно при этих событиях, которые произошли 3334 года тому назад, в прошлом году был ровный счет, да, 3333, в этом году на год больше, мы говорим о выходе из Египта, как то, что произошло в в 2248 году от создания мира. Хотя, может, сейчас я не помню точно. Все-таки самочувствие не ахти. Так вот, при этих событиях Всевышний показал, что Он есть, что Он вмешивается в события, которые происходят в мире. И то, что есть и пророчество, то есть все основы Торы были даны тогда, при выходе из Египта. И так как Всевышний не собирается повторять эти чудеса каждое поколение, каждому, кто захочет в этом усомниться, то один раз он сделал, неважно, что это несколько тысяч лет назад, приказал об этом помнить, и на основании этого всегда можно будет поддерживать веру в Бога, веру в пророчество, таким образом и веру в Тору. И в течение всего года мы вспоминаем о выходе из Египта дважды в день, утром и вечером, так как часть молитвы Шма Исраэль. И еще много раз. Но это все, как обычно происходит в договорах, что вначале мы пишем, каждый раз, когда в этом документе будет упоминаться съемщик, имеется в виду одно, второе, пятое, десятое. И потом в дальнейшем, каждый раз, когда мы упоминаем какой-то термин, или какой-то, какое-то понятие, мы полагаемся на то, что уже было сказано до этого. Есть такой рассказ, что как-то один раввин, это рав Исроэль Липкин из Саланта, навестил одного своего знакомого, и он увидел, что тот перестал соблюдать заповеди. Он спросил у него, что случилось. Он ему сказал, что пришел какой-то знакомый и сказал: вот, я сейчас буду кушать свинину, и если есть Бог, пусть разразит меня гром. И гром, да, Бет-Тамах, да, выход из Египта, 2448 год от сотворения мира. Сейчас у нас по нашему отчету 5782. Так вот, и он скушал эту колбасу, кусочек свинины, и ничего с ним не произошло. В тот же день дочь этого хозяина дома посетила, пришла домой и говорит: папа, я закончила изучение фортепиано, и у меня есть диплом. Он был очень рад. И тут рав Исроэль Липкин спросил у нее: а можешь что-то мне сыграть? Она отказалась. Отец спрашивает у нее: почему ты не хочешь сыграть ради гостя? Она говорит: для этого я закончила музыкальную школу и получила диплом, чтобы все знали на основании диплома, что я умею играть на фортепиано. И я не готова сейчас доказывать, что я умею на нем играть, каждому встречному и поперечному. Сказал ему рав Липкин: видишь, Всевышний тоже, так сказать, получил диплом при выходе из Египта, и поэтому он не должен каждому заново все доказывать. Каждому, кто попытается усомниться. И вот весь год мы вспоминаем о выходе из Египта, а в эту ночь мы действительно занимаемся этим вопросом подробно. И рав Хаим Соловейчик из Бриска пишет, что есть, и так говорят, что он обычно каждую пасхальный вечер, каждый Лейла Седер повторял, что надо иметь это в виду, чем отличается заповедь памяти о выходе из Египта и заповедь рассказа о выходе из Египта, который есть в эту ночь. И разница, он говорит, три. Вспомнить о выходе из Египта достаточно коротко, и сам человек делает это самим собой. А в этот вечер надо рассказывать и другим, и при том повествование должно идти в форме вопроса и ответа. Второе, что когда вспоминают о выходе из Египта, вспоминают только о нем. А в этот вечер рассказ подробный о выходе из Египта должен вестись вот, с использованием контраста, да, что с нами было до выхода из Египта, да, мы вначале были идолопоклонниками, потом нас, мы уже не были идолопоклонниками, но нас было мало, а потом, когда мы оказались в Египте, так там стали рабами, и когда вышли из Египта, там уже оказались народом, не идолопоклонниками и уже свободными. То есть начинает с плохого и заканчивает хорошим. И в-третьих, что в этот вечер надо рассказывать не только о выходе из Египта, но и используя наглядные пособия, и объясняя, в чем их смысл. Ну и в конце можно эти пособия даже усвоить, да, усвоить урок, когда мы говорим над мацой, над горькой зеленью, над бокалами вина, и потом мы это все принимаем внутрь, да, таким образом и в буквальном, и в переносном смысле усваивая урок. Всегда, я уже давно как-то заметил, вот, обычно говорят, что Песах, что маца, все уже говорят о том, что хамец квасное, которое разбухает и которое пытается занять как можно больше места, чем у него есть на самом деле, это символ гордости, гордыни, дурного начала человека, а маца, которая не заквашена, которая не разбухает и запрещено разбухать, она тонкая. Она обычно тонкая. Интересно, что похожий пример я нашел в книге Джека Лондона «Морской бог». Там герой рассказа попадает на судно, капитан которого волк Ларсен, так его зовут, морской волк, да, он проповедует совершенно материалистическую философию, и он говорит, что каждый человек похож на тесто, и если, то есть оно пытается захватить как можно больше места, и что произойдет, если два теста будут пытаться занять то же место, какое из них захватит и какой, по какому придется отступить. Тот, у кого закваска сильнее, тот победит. А тот, у кого закваска слабее, тому придется отступить. И в этом есть смысл жизни. Попытаться занять как можно больше места. Ну, очень интересная и вдохновляющая книга. Рекомендую почитать. Но в этом, как бы здесь, мы видим, что вот этот символ теста, не знаю, откуда о нем знак, Джек Лондон, может, из христианства, но действительно в этом смысл пасхального седера, то есть вообще праздника Песах. Почему это праздник мацы, хага мацот? Есть несколько различий между Песахом, когда он выпадает на шаббат, как в нашем году, и тем, когда он не выпадает. По определению, так еврейский год устроен, что Песах не может выпасть на понедельник, на среду и на пятницу. Таким образом, остаются только остальные 4 дня. Это шаббат, воскресенье, вторник и четверг. То есть вот 4 из дней недели, когда Песах может выпасть. Ну, самое интересное, это когда Песах выпадает на исходе шаббата, там очень много всего интересного. Но в этом году Песах выпадает в шаббат, это, с одной стороны, хорошо, это дает нам хороший интервал между Великим Шаббатом и, собственно, самим Песахом, больше всего времени на подготовку. И есть несколько нюансов, таких логических моментов, и мы о них немножко поговорим. Значит, во-первых, в этот праздник свечи надо будет зажечь вовремя, перед наступлением шаббата и праздника. Потому что обычно в праздник можно, который не выпадает на шаббат, можно переносить огонь с места на место, от уже зажженного, там можно и шаббатные, и праздничные свечи зажечь непосредственно перед трапезой. В этом году это будет невозможно. Также соленую воду надо приготовить заранее, это тоже, или подготовить только малое количество и не сыпать много соли. Третий момент, это то, что когда Песах попадает на шаббат, нет проблемы пригласить нееврея к столу. Обычно такая проблема существует, то есть нееврея можно приглашать домой в шаббат, но не в праздник. Это обусловлено тем, что если нееврей придет в праздник, мы боимся того, что хозяин сварит специально для него, если будет чего-то не хватать. Потому что, в общем, это разрешено, но разрешено только для евреев. А в этот, когда в шаббат вообще ни для кого нельзя варить, поэтому такого проблемы нет. Какой еще момент? Ну, есть что-то, что касается именно земли Израиля. Так как идет седьмой год, то в канун седьмого дня праздника Песаха, а некоторые в канун самого Песаха, делают то, что называется биур масрот, то, что называется окончательность, можно сказать, оприходование, использование масрот. Дело в том, что десятины, которые отделяют и сегодня от того, что растет в земле Израиля, делятся по циклу 7 лет шмиты. Да, первый, второй, четвертый и пятый год отделяют то, что называется второй маасер, а первый и третий отделяют десятину для бедного, непосредственно от продукции. И когда заканчиваются эти циклы, есть особый обряд. Ну, в основном мы этим не занимаемся. Те, которые сами не отделяют, занимаются всякие равинаты, организации или там фонд масрот. Но по идее во времена храма, когда второй масер приносили в храм, то есть не в храм, а в Иерусалим, или выкупали его на местах и приносили деньги, надо было к концу праздника закончить вот этот масер, то, что осталось, уничтожить, или, как в наше время переводят стоимость вот этой десятины на минимальную сумму, и на монету 10 акурот, то, что вот прута, на стоимость 1/40 грамма серебра, и ее уничтожают. И уже в последний день Песаха, после полудня, говорят то, что текст исповеди Амаасрот. Ну, это уже нечто особенное, там, это для уже профессионально соблюдающих, не для начинающих, но такой момент имеет место быть. Спасибо за внимание, желаю всем хорошего и кошерного праздника Песаха.